В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 17 сентября. Вот некоторые темы ближайшего часа. В Москве и некоторых других российских городах прошла оппозиционная акция «Марш миллионов». Политологи и простые наблюдатели оценивают перспективы протестного движения. Какие лозунги привлекают вас, а какие отталкивают? Поговорим об этом сегодня с нашими слушателями. «АвтоВАЗ» прощается с классикой. Последнюю заднеприводную модель «Лада Универсал» четверку снимают с конвейера сегодня, 17 сентября. И Дмитрий Медведев обсудит ситуацию в российском кино с чиновниками и режиссерами. Один из наиболее острых вопросов – судьба киностудии «Ленфильм». Эти и другие темы, а также новости экономики, обзор российской прессы в ближайшее время в утреннем выпуске программы «Время свободы». В Нижнем Новгороде сегодня продолжатся суды над большинством задержанных в ходе несогласованного митинга оппозиции, прошедшего в субботу 15 сентября в рамках всероссийской акции «Марш миллионов». Одним из лозунгов вышедших на улицу людей стало требование свободы узникам совести. Если в Москве «Марш миллионов» был разрешен властями, то в Нижнем Новгороде мэрия отказалась согласовать мероприятие, и несмотря на все попытки организаторов провести все в рамках закона, полиция применила силу. Данные о задержанных разнятся. По официальным данным, было задержано 15 человек. Одна из организаторов акции, Екатерина Зайцева, в интервью «Радио Свобода» рассказала, что всего задержали около 20 человек. Она оказалась в числе пострадавших при разгоне митинга, а с ней беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Проходило на площадь Свободы мирное собрание граждан. В общем, минут 15-30 все происходило совершенно спокойно, хорошо, люди общались, была раздача агитматериалов. Дальше люди достали плакаты, транспаранты, флаги, проходили выступления. Некоторое время сотрудники полиции реагировали вяло, вроде как предупреждали о том, что мероприятие не санкционировано, но никаких действий не предпринимали. Но дальше события начали развиваться так, что, похоже, происходила провокация. То есть, как мы предполагаем, наша позиция такова, что активисты прокремлевских молодежных движений, которые точно присутствовали на площади, они либо затеяли драку, либо стали распространять слухи об этой драке, что спровоцировало выход ОМОНа, который напал на собравшихся. Люди рассредоточились по площади, потому что не понимали, что происходит, какая драка, чего. ОМОН начал нападать на людей, бить людей, задерживать, кого-то тащить, кого-то просто убить убийцы. Кстати, было очень много пожилых людей. Они, естественно, все были в растерянности, кто ничего не понимал. Я была одна из тех людей, кто просто пытался активистов оттащить от сотрудников полиции. От этого, естественно, сотрудники ОМОН еще сильнее начали действовать, бить дубинками, и меня ударили по голове.
Ну вот если смотреть видеозапись, которая сейчас гуляет по интернету, там видно, что вы пытаетесь то ли оттащить кого-то, какого-то человека защитить, вокруг которого сгруппировались ОМОНовцы и какие-то другие люди. И в этот момент какой-то у вас появляется то ли шлем этого ОМОНовца, то ли еще каким-то образом, и он бьет наотмашь. Вот что с этим шлемом? Можете пояснить, как он у вас оказался в руках?
Я могу сказать то, что человека я это защищала, это Илья Мисковский, учитель истории, ему повредили руку в этой драке, такое задержание в грубой форме. Насчет шлема, да, постоянно спрашивают этот вопрос. На ОМОНовцах уже многих как бы шлемы держались не совсем плохо. Возможно, он действительно как бы оказался у меня в руках, просто происходило это неразбериха.
Вот этот учитель, которого вы защищали, он тоже был участник вашей акции или просто прохожий?
Этот учитель, он фотографирует, но он является членом Нижегородского гражданского движения. Но, насколько я знаю, он вообще никаких активных действий изначально не предпринимал, он пришел фотографировать.
Что касается самой акции, она была не санкционирована. Почему так произошло?
Изначально, за 2 дня до проведения акции, мы подали иск против администрации города в Нижегородский районный суд по поводу запрета этой акции. Никакого решения суда, никакого рассмотрения дела не было. Дело находится в рассмотрении. Поэтому одна из первых причин, что не вынесено решение, законный это запрет был акции или незаконный. Если запрет акции был незаконный, то и разгон, собственно, как бы незаконный. За день до акции была проведена 4-сторонняя встреча, на которую приглашались сотрудники администрации, сотрудники полиции, журналисты, представители оппозиции, организаторы акции, где сотрудники полиции сказали, что они не будут применять жестких методов никому, если даже увидят признаки митинга на этой акции. Не просто собрание какого-то с плакатом, всего. Если даже увидеть признаки митинга, то никого, кроме организаторов, задерживать не будут. Но это оказалось неправдой.
Это была активистка «Другой России», одна из организаторов митинга в Нижнем Новгороде, Екатерина Зайцева. Итак, в России прошла акция «Марш миллионов», не только в Москве, но и в других городах, вот в частности в Нижнем Новгороде. Мы сегодня решили у вас спросить, какие лозунги протестного движения вас привлекают, а какие отталкивают. Это вопрос, который мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы можно присылать нам на пейджер по номеру 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также свои смс на наш номер 8-903-743-2801. Напомню, что вы можете оставить свой ответ-комментарий на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». Ну и с таким же вопросом, какие лозунги протестного движения вас привлекают, какие отталкивают, корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Я, соответственно, как мама двух детей, да, я поддерживаю социальные лозунги, то есть, чтобы шло увеличение заработной платы. Ценовая политика, если это очень быстрая, заработная плата не успевает за ней. По ЖКХ тоже мне не очень нравится подъем эти все. Экологические тоже, да, нормативы у нас полностью вообще в городе не выполняются. Националистические лозунги не поддерживаем. Не нравится мне это.
К сожалению, та позиция, которая существует в данный момент, как раз и ограничивается исключительно одними лозунгами, что не может радовать. Пусть это будут лозунги за права геев или лозунги за смещение Путина и там всего правительства, о нелегитимности Думы. Но реальных действий, шагов, каких-то проектов оппозиция не реализовала совершенно.
Если говорить о конкретном шествии миллионов и их лозунгах, то, конечно же, я могу еще согласиться с социальными лозунгами, касающимися там налогов, ЖКХ, ну, экологии, конечно же. То есть то, что касается социальной сферы, а то, что касается каких-то политических взглядов и навязываний, и там требований каких-то честных выборов, вот это уже, вот я считаю, не просто лишним, это абсолютно вредное движение.
Протестное движение в целом в настоящий момент полностью исчерпало свой потенциал и носит для страны исключительно и сугубо деструктивный и разрушительный характер. Я не поддерживаю никакие из лозунгов, выдвинутых протестным движением.
Я, возможно, не досконально все лозунги знаю протестного движения, но те, которые мне известны, меня все привлекают. В первую очередь я за смену действующей власти, потому что чувствую себя уже... Я потенциальный иммигрант, другими словами. Если бы я в данный момент была холостой и бездетной, я бы наверняка уже сделала ноги из этой страны.
Я поддерживаю только один лозунг за честные выборы. Других лозунгов я не знаю. То есть лозунги за все хорошее против всего плохого, это любая партия их декларирует в своей политической программе.
На своем опыте я убедилась, что социальные лозунги помогают в жизни в связи с тем, что у нас возникло трудности со строительством нового дома, куда были вложены наши деньги. Дом был замороженный. Морожен, очень долго бились, выходили на митинги, и нам это помогло. Надо выходить на митинги и бороться за свои права.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какие лозунги протестного движения вас привлекают, а какие отталкивают. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Коротко об основных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Газета «Ведомости» сообщает уже о 3 депутатах Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые отозвали свои подписи под запросом в Конституционный суд о проверке конституционности лишения мандата депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» с 3 космонавтами на борту совершил посадку в запланированном районе вблизи города Аркалык в Казахстане. На Землю вернулись российские космонавты Геннадий Падалко и Сергей Ревин и американский астронавт Джозеф Акаба. Во Владивостоке вновь произошло обрушение одного из участков автотрассы поселок Новый Бухта-Патрокол, построенный в преддверии прошедшего недавно в городе саммита АТЭС. В Замоскворецком суде Москвы сегодня возобновится процесс по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний студент Иван Агафонов. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Время джаза», ведущий Дмитрий Савицкий. Самбо и босса нова вошли в джаз в конце 50-х, когда на экраны вышел фильм французского кинорежиссера Марселя Камю «Черный Орфей». Музыку и песни к этому фильму написали Луис Ван Фа, Антонио Мария, Том Жабим и Винисиуш Домараиш. Программа «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут. Продолжаем программу «Время свободы». Волжский автозавод завершает производство модельного ряда «Классики». 17 сентября, то есть сегодня, с конвейера «Иш-Авто» сойдет последняя партия классических моделей «Лада», собранная из тольяттинских сборочных комплектов. Освободившиеся мощности Ижевского завода, которые, как и «АвтоВАЗ», принадлежат альянсу «Рено-Ниссан», отдадут под выпуск «Лада Гранта». Как сообщает сайт автомобили.ру, по словам гендиректора Алексея Алексеева, «Лада Гранта» будет выпускаться как минимум 5-7 лет. Увольнений не будет, говорит он. Наоборот, предприятие собирается принять еще 200 человек плюс к 4300 рабочим. Издание также напоминает, что самая популярная модель ВАЗ-2105 была снята с производства в начале 2010 года. Модель 2107 выпускалась до апреля 2012 исключительно благодаря программе утилизации. Однако по ее завершении спрос стал стремительно падать. Тему продолжит наш корреспондент Сергей Хазов.
Классика для Волжского автозавода – такой же знаковый народный автомобиль, как Citroën Дешево для французов. Родоначальником классики стала первая модель автозавода – легендарная «Копейка». У автомобиля был малолитражный двигатель и ведущие задние колеса. Затем модельный ряд пополнился универсалом «Двойкой», машиной повышенной комфортабельности «Тройкой». Наконец, в начале 80-х появились последние модели классики – «Шестерка» и «Семерка». С 2010 года Волжский автозавод перевел выпуск классики в Ижевск, где на заводе «Иш-Авто» из производимых в Тольятти сборочных комплектов продолжили собирать популярные «Лады». Классические модели Волжского автозавода стали легендой среди российских автолюбителей, отмечает культуролог Виктор Долонько.
«Копейка» в ряду там разных составляющих советского быта. Конечно, объект абсолютно знаковый, с которым ассоциировалась целая эпоха, который был знаком перехода от послевоенного существования, когда приобретение вещей характеризовалось скорее их необходимостью, какому-то новому качеству жизни, когда советский человек, победивший, преодолевший множество трудностей, сумевший вот этот человек, он, наконец, может позволить себе еще не роскошь, но уже что-то, что приближает его к тому миру благополучия, где на столе у простых тружеников полные чашек. «Семерка» не была уже знаковым каким-то явлением, это было просто неким улучшением качества, и знаменитая 74-я модель, но это просто был более лучший автомобиль, не больше и не меньше, просто в ряду многих. Мы можем говорить о феномене только «Копейки». Своеобразный элемент, так сказать, инициации, если в качестве субъекта рассматривать весь советский народ. Вот этот ореол, который был у вазовских автомобилей, он перестал быть. В 90-е годы никакая это не мечта. А сейчас это скорее свидетельство каких-то странных психологических проблем, которые есть у человека, который приобретает эту машину.
Теперь Волжский автозавод станет выпускать исключительно машины с передним приводом. Главными моделями будут «Лада Гранта», которая в перспективе заменит на конвейере «Ладу Калину», и разработанный совместно с французами на базе «Рено Лаган» универсал «Лада Ларгус». Губернатор Самарской области Николай Меркушкин приобрел себе «Ладу Ларгус» и на встрече с рабочими «АвтоВАЗа» заявил, что намерен поддерживать российский автопром. Новые модели вытесняют старую проверенную классику, комментирует обозреватель Андрей Осташкин.
Я всегда вспоминаю, когда говорят про модели Волжского автозавода, классика, старую добрую «Копейку». Удобная, недорогая, надежная автомашина была. Все детство озарено вот такими вот воспоминаниями об этих действительно удобных для людей в автомобилях. И немного жаль, потому что, как ни крути, а достаточно большой части россиян нужна именно недорогая, надежная и простая в обслуживании машина. Если таковых сейчас не будет, и это место займут иномарки, жалко, потому что ни что бы ни делали, какие бы навороченные ни делали новые модели на АвтоВАЗе, будет конкуренция. Эту нишу мы просто отдаем. Просто так. Я очень надеюсь, что отказ от классики все-таки не отразится на работниках АвтоВАЗа, но в принципе последние годы очень отрицательно отразились вообще на экономике нашего автопроизводства, нашего автогиганта. У меня большие сомнения по поводу будущего завода. До сих пор так и не нашли удачного решения в модельном ряде. И вообще, наверное, самым удачным было бы как раз дешевые простые автомобили. Не гнаться за какими-то наворотами, не пытаться опередить лидеров в этом смысле, а вернуться к старым проверенным надежным моделям.
В октябре Волжский автозавод начнет выпуск первой модели седана Nissan Almera, а в следующем году модельный ряд пополнят 5 новых машин, среди которых второе поколение «Лада Калины» и «Лада Гранта» с автоматической коробкой передач. Скажется ли окончание производства классических моделей на работниках Волжского автозавода, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
С учетом того, что «Ижмаш» является филиалом автозавода Тольятти, произойдет определенная перезагрузка мощности, и рабочие «Ижмаша» получат дополнительные места, получат возможности реализации программы выпуска современных автомобилей.
Неважно, классику или модернизированное «Рено» под брендом «Лада Ларгус» будет выпускать Волжский автозавод. Главное, чтобы вазовские малолитражки были доступны по цене и не ломались каждые 100 километров, говорят российские автолюбители. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев проведет 4-е заседание правительственного совета по развитию кинематографии. В ходе совещания планируется обсудить текущую ситуацию и перспективы развития отечественной киноиндустрии. Будут затронуты вопросы проката российских фильмов. Кроме чиновников, в заседании совета будут участвовать руководители федеральных телеканалов, режиссеры, деятели кино, сообщает информационное агентство. Ожидается, что один из наиболее тревожных вопросов, который будет обсуждаться, — судьба киностудии «Ленфильм». Режиссер Александр Сокуров объявил, что больше не участвует в дискуссиях о дальнейшем развитии «Ленфильма» после того, как выяснилось, что концепцию, разработанную Советом киностудии и одобренную трудовым коллективом, не поддержала ни Министерство культуры, ни глава Совета киностудии, сценарист Светлана Кармалита. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Споры о судьбе старейшей российской киностудии «Ленфильм» длятся несколько лет. Этим летом кинорежиссер Александр Сокуров призвал спасти киностудию, находящуюся в критической ситуации. Прошлой осенью он говорил об этом с Владимиром Путиным. Этим летом поднимал вопрос о «Ленфильме» на Петербургском экономическом форуме, после чего замминистра культуры Иван Демидов пообещал, что судьба киностудии решится в сентябре. Первоначально на обсуждение должно было быть вынесено 3 концепции 3 заинтересованных сторон. Но накануне АФК-система вышла из игры. В итоге остались 2 концепции. Общественный совет предлагает реконструкцию и переоснащение «Ленфильма» за счет субсидий из федерального бюджета и настаивает на возвращении фильмофонда. Совет директоров хочет, сохранив структуру «Ленфильма», создать продюсерский центр и предоставить кредит около 1,5 миллиарда рублей. Говорит кинокомпозитор, продюсер Андрей Сигле.
Мы уже 4 года боремся за нашу киностудию, и концепция АФК-системы, и концепция совета директоров уводят киностудию, во-первых, с площадей и предполагают все, что угодно, только не модернизацию собственного «Ленфильма». Развлекательный центр, прогулочные зоны, колеса обозрения, «Ленфильм-парк» они это называли. Это совет директоров. А АФК-система планировала сделать бизнес-центры, парковки. «Ленфильм» в том и в другом случае исчезал. Именно поэтому мы взялись за создание собственной концепции, сохранение киностудии и в то же время выведение ее из кризиса. Такую концепцию мы сделали, обсудили ее с трудовым коллективом, получили 100% поддержку и опубликовали. После чего концепция совета директоров резко поменялась и стала очень походить на нашу.
Андрей Сигле называет это мимикрией в духе политической борьбы, поскольку, по его словам, раскол внесен даже в общественный совет.
У меня возникает мнение, что АФК-системы не просто так ушли. Скорее всего, они что-то знают, поэтому и ретировались. У меня есть ощущение, что решение уже какое-то есть, а вот это представление, наверное, имеет какой-то чисто декоративный характер.
Глава общественного совета Светлана Кармалита от комментариев отказалась. С позиции Андрея Сигля вполне согласен генеральный директор международного фестиваля фестивалей Александр Мамонтов.
Идет борьба за Ленфильм. Но отказ АФК от борьбы, для меня это такой знак, что вопрос решен. И вот этот совет директоров, который есть на Ленфильме, но который не очень дружит с общественным советом Ленфильма, он и будет сейчас играть первую скрипку в решении этого вопроса. Общественный совет – это те люди, которые выросли на Ленфильме, работали на Ленфильме и продолжают традиции Ленфильма. А совет директоров – это люди, которые пришли с улицы, менеджеры, которые собираются что-то решать на Ленфильме. Концепция АФК-системы – это коммерческая программа, которая, конечно, мало интересует сама киностудия Ленфильм как киностудия. Я думаю, что, знаете, это такой как бы финт ушами, чтобы не путаться уже в решении этой проблемы. Мне кажется, что совет директоров – это то же самое, что АФК-система.
Прогнозы Александра Мамонтова самые пессимистичные.
Я, например, не верю в то, что совет директоров, который выиграет, как я предполагаю, они говорят о том, что там будет музей, кинотеатр. Я думаю, что они же не могут сейчас сказать, что нет, мы это здание главное закроем, вообще закроем всю территорию киностудии Ленфильм. Поэтому они, конечно, говорят сейчас о музее, о кинотеатре, о показе старых фильмов из архива киностудии Ленфильм. Но я считаю, что ничего не будет.
Ничего удивительного в происходящем не видит экономист Андрей Заостровцев.
Петроградский район – это один из самых дорогих в Петербурге. Тут можно подозревать интерес территории, которую занимает Ленфильм, приобретя которую можно использовать уже не для съемок фильма, а, скажем, для строительства престижного жилья.
Накануне общественного обсуждения концепции реконструкции Ленфильма интернет-издание «Профи Синема» опубликовало большое интервью с председателем Совета директоров Ленфильма Эдуардом Пичугиным, который, с одной стороны, обвиняет общественный совет в популизме и подчеркивает, что нужно делать ставку не только на авторское, но и на коммерческое кино, с другой говорит, что различия двух концепций в целом минимальны. По мнению Пичугина, общественный совет может теперь спокойно заняться привычным делом – съемкой фильмов, а совет директоров позаботится о возрождении киностудии. Какая точка зрения возобладает, покажут слушания. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня слушайте программу «Время гостей». Она пройдет, как обычно, в 19:07. В программе о власти и ее противниках после «Марша миллионов» дискутируют член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин и бывший начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям, президент издательского дома «Регнум» Модест Колеров. Ведет программу Михаил Соколов. Ну, далее в программе «Время свободы». Какие лозунги протестного движения вас привлекают, а какие отталкивают? Примерно через 5 минут мы будем готовы принимать ваши звонки на эту тему. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главном. Уже 3 депутата Госдумы от «Справедливой России», по данным газеты «Ведомости», отозвали свои подписи под запросом в Конституционный суд о правомочности лишения мандата их однопартийца Геннадия Гудкова. Это Алексей Чепа, Сергей Петров и Олег Михеев. Ранее сообщалось о 2 депутатах. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» с 3 космонавтами на борту совершил посадку в запланированном районе вблизи города Аркалык в Казахстане. На Землю вернулись российские космонавты Геннадий Падалко и Сергей Ревин и американский астронавт Джозеф Акаба. В Замоскворецком суде Москвы сегодня возобновляется процесс по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний Иван Агафонов. Во Владивостоке вновь произошло обрушение одного из участков автотрассы поселок Новый Бухта-Патрокол, построенный в преддверии прошедшего недавно в городе саммита АТЭС. Бывший основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о создании Всероссийской политической партии МММ. Ее съезд прошел на выходных в Курске. Министр внутренних дел Ливии не подтвердил сообщение об аресте 50 подозреваемых в причастности к нападению на консульство США в Бенгази, во время которого был убит посол Соединенных Штатов Кристофер Стивенс. Согласно главе МВД, арестованы только 4 человека. Иран впервые официально признал, что в Сирии и Ливане работают его военные советники. Речь идет об офицерах Революционной гвардии Ирана. Папа Римский Бенедикт XVI в воскресенье завершил трехдневный визит в Ливан. Визит проходил на фоне обострения межрелигиозных трений в регионе, связанных с конфликтом в Сирии, а также с протестами против фильма «Невинность мусульман». В Мексике в воскресенье, в день независимости страны, хакеры захватили по меньшей мере 10 правительственных сайтов и сайтов разных политических партий.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 7, ясно, днем обещают до 17 градусов тепла, в Петербурге плюс 13, облачно с прояснением, днем до плюс 16. В Москве 8:32, у микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 15 сентября в Москве и некоторых других городах прошел оппозиционный марш миллионов. В столице нашествие и митинги, по официальным данным, присутствовали около 15 тысяч человек, по подсчетам самих оппозиционных активистов, свыше 100 тысяч. Среди лозунгов протестующих «нет репрессиям», «свободу узникам 6 мая», «за досрочные выборы» и «неизменный», «за честные выборы», «за легитимную власть», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Организаторы марша миллионов считают акцию удавшейся. Об этом неоднократно с трибуны заявляли ораторы. На проспекте Сахарова 15 сентября выступили Гарри Каспаров, Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Борис Немцов, Дмитрий Быков, Евгения Черикова и Геннадий Гудков, которого накануне лишили депутатского мандата. Людей действительно пришло много. Однако говорить о том, что оптимизм преобладает в умах рядовых участников митинга, не приходится. Рассказывает Москва. Инженер Сергей Прокошин.
Я хожу все время на все акции, поэтому считаю это просто своей обязанностью работать даже в какой-то степени. Но чтобы такой был подъем, вдохновение, конечно, не очень чувствуется в себе лично, у меня. Но все равно я буду выходить. Это для того, чтобы считать себя просто человеком, и все.
Предприниматель Евгений Кручинин также не питает особых иллюзий по поводу своего участия в акции протеста.
Мы много боремся, сражаемся по всем фронтам, физически отстаиваем свой малый бизнес и, так сказать, там, как бы, такие гражданские действия совершаем, обращаясь в разные инстанции с жалобами, требованиями, просьбами, суды, но ничего не помогает.
Какие у вас впечатления от этой акции? Вот
пока никаких. Никаких. Свободно идем, разговариваем друг с другом.
Толк есть в этом, как вы думаете?
Будет ли или нет толк, время покажет.
С другой стороны, марш миллионов стал гигантской политической площадкой для различного рода групп и движений. В акции приняли участие анархисты, националисты, активисты ЛГБТ-движения, многочисленные представители левых партий и объединений от КПРФ и Левого фронта до экзистенциалистов. К таким причисляет себя мой следующий собеседник, молодой человек по имени Александр, который критически относится к организаторам марша миллионов.
Оппозиция до сих пор делает почему-то акцент на уличных акциях, хотя на самом деле при самой оппозиции гораздо больше разногласий, которые объективно требуют решения. То есть в том числе такие элементарные методы, как круглые столы, конференции для обсуждения конструктивных каких-то вещей не проводятся. То есть по-прежнему журналисты узурпировали сам протест, и, соответственно, они не могут производить интеллектуальный никакой продукт. Что бы вы конкретно могли предложить?
Я конкретно ничего не могу на данный момент предложить, потому что, ну, у нас есть, например, там, да, сейчас баллотируется в Координационный совет оппозиции Павел Пряников, то есть в целом мы поддерживаем его программу по welfare, по социал-демократии, вот, по евросоциализму такому. То есть, в
принципе... Вы левые, правильно?
Ну да, да, мы близки.
На марше миллионов присутствовали и те, кто выражал свой протест против организаторов акции не просто словами, а действием. В разгар выступления небольшая группа людей с красными флагами устроила свой митинг на проспекте Сахарова. Активисты Коммунистической рабочей партии в составе КПСС во главе с Александром Батовым собрали вокруг себя несколько десятков своих сторонников, включили на полную мощность динамики и пытались перекричать ораторов на главной сцене.
Принципиальная позиция: мы против Путина, против либералов, против всех.
о марше миллионов в Москве, а наш корреспондент Мамин Шакиров. Итак, мы сегодня у вас спрашиваем, какие лозунги протестного движения вас привлекают, а какие отталкивают. Мы принимаем звонки в студию. Напомню, номер 8 800 222 12. У нас есть звонок из Москвы от Марины. Марина, доброе утро.
Доброе утро. Вообще, общеизвестно, что толк будет, если бить в одну точку. Если бы все протестные движения поняли, что первое, что надо сделать, это свободные выборы, то есть не просто подсчет голосов правильный, а выборы такие, как в демократических странах. Поэтому лозунг должен быть демократия и свободные выборы. Это нужно и коммунистам, и анархистам, и либералам. Это нужно всем. Но размывается на всякую ерунду. ЖКХ. ЖКХ – это вот вышли те, кого обманули отдельно, и выступили против, чтобы просить власть о чем-то. А такие лозунги должны собирать людей с одной только целью.
Я поняла вас. Спасибо за ваше мнение. Марина из Москвы нам звонила. Есть у нас еще сообщение, которое приходит на наш пейджер. И смс-номер, напомню тоже, значит, номер смс 8-903-743-2801 и пейджер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Вот нам написал Алексей Калугин, менеджер из Курска. «Меня привлекают лозунги протестного движения, связанные с отставкой правительства, увеличением социальных расходов, освобождением всех политических заключенных, а отталкивают левые лозунги типа «смерть буржуям» и подобные». Было сообщение, например, что отталкивают фашистские националистические лозунги. Послушаем еще звонок из Москвы. Вот Сергей. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравия желаю, земляне и граждане Советского Союза. Вас приветствует Сергей Борисович, присутствующий на этом марше миллионов. Значит, я своими глазами видел много лозунгов, но хотелось бы буквально несколькими словами охарактеризовать таковые. «Россия для русских» – это неправильный лозунг, перевернутый, его надо перевернуть с головы на ноги. Он должен звучать «Русские для России». Второй лозунг – «Путин без России сирота, осиротим Россию». Это хороший лозунг, наверное. Значит, и еще два лозунга. Значит, даешь референдум, отменим внешнее управление, ликвидируем 15-ю статью, часть 4 Конституции Российской Федерации 93-го года. И последнее. Даешь отзыв подписи из-под ваучера, де юре сделаем приватизацию ничтожной, и далее судебный процесс по 159-й статье, часть 4 Уголовного кодекса, мошенничество и далее осуждение виновных идеологов, организаторов и исполнителей приватизации по статье 357 «Геноцид» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сергей, понятно, просто очень долго. У нас еще есть звонок, хочется принять все звонки. Есть из Челябинска, от Кирилла. Кирилл, доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода.
Какие лозунги вы бы поддержали? Какие вам нравятся лозунги?
А
какие...
Ну, я поддерживаю лозунг за свободу политзаключенных, значит, потому что их не должно быть в свободной стране. Мне не нравится лозунг «хватит кормить Кавказ». Вот это вот, это какой-то дешевый популизм, по-моему, просто, и все. И мне кажется, просто вот эта власть наша ГБшная, мафиозная, она, мне кажется, добровольно не уйдет вообще. Ну, извините.
Ну, а лозунги вообще нужны? К сожалению, Кирилл уже повесил трубку. Есть еще один звонок, примем его из Москвы от Алексея. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Николаевич. Значит, я сам был тоже участником этого митинга. Действительно, там много было лозунгов вот со стороны, ну, скажем, левых, экстремистского характера. Я вот не говорю, действительно, безусловно, безобразный призыв, значит, смерть буржуям, что хороший только мертвый буржуй. Это уже не первый раз слышно на этих митингах. Из-за этого, я считаю, просто надо запрещать любые коммунистические партии. Вот. Экстремистским выглядели, да, и некоторые лозунги русских националистов, что Россия только для русских, это неправильно, учитывая многонациональный характер вот, жители нашей страны. Вот, и что, значит, безусловно, там не хватает лозунгов общедемократических, например, таких, что у нас отсутствует суд, и что прежде всего надо было бы подумать о создании нормального суда, потому что известно, что права человека существуют только в том случае, если их можно защитить в суде. Вот суда у нас нет, и все требования остальные, даже очень правильные, не реализуются в действительности, потому что мы видим, как поступают с людьми, которые вышли на улицы. Вот. Мы знаем, что право на вот такие митинги и другие общественные мероприятия мы не можем добиться и согласовать вот с властными структурами, поэтому все рассыпается на отсутствие вот судебной системы и беспредел действительно право так называемых правоохранительных органов. Это и милиция, и та же прокуратура, и суды. И учитывая, да, действительно, все время среди участников митинга есть провокаторы. Их можно слышать, видеть. Но в этом случае мне очень не понравился призыв Сергея Удальцова объявить Майданом. Вот он, мне кажется, чуть не самый главный провокатор. Но это отличие всех левых.
Алексей, спасибо вам большое. Это был наш слушатель из Москвы. Я напомню, что такие ответы мы получаем на наш вопрос. Какие лозунги протестного движения вас привлекают, а какие отталкивают? Продолжим обсуждать эту тему примерно через час.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас время для новостей экономики. Их вам представит Иван Трефилов.
Центральный банк России с 14 сентября повысил на 0,25% свои базовые процентные ставки, в том числе ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце декабря 2011 года. Тогда она, наоборот, была понижена на 0,25%. Годовые темпы роста общего объема экономики России во втором полугодии замедлятся до 3% после 4,5% в первой половине года, заявил министр экономического развития Андрей Белоусов. Таким образом, в целом в текущем году, по его словам, прирост ВВП России составит 3,5%. Ранее вице-премьер правительства страны Аркадий Дворкович дал более высокий прогноз темпов роста российской экономики в 2012 году, заявив, что они составят свыше 4%. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, за 8 месяцев текущего года увеличился на 26%, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в прошлом году за период с января по август объем розничного кредитования в стране увеличился на 19%. Согласно прогнозам Центрального банка, в целом за 2012 год объемы кредитования частных лиц в России вырастут на 43%, а нефинансового сектора экономики на 23%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-августе увеличились на 14% к уровню такого же периода 2011 года, примерно до 1 928 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. При этом в прошлом месяце в этом сегменте авторынка было продано почти 258 тысяч автомобилей, на 15% больше, чем в августе годом ранее. Для сравнения, в июле и июне годовой прирост этих продаж составил 14% и 10% соответственно. Вторая нитка газопровода Nord Stream будет введена в коммерческую эксплуатацию 8 октября текущего года, сообщил президент России Владимир Путин. Таким образом, с учетом уже действующей, в первую очередь, общая проектная мощность трубопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год.
И курсы валют. Доллар стоит 40 рублей 19 копеек, евро 30 рублей 82 копейки. Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трифилов. В Москве сейчас 8 часов 46 минут. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Газета «Ведомости» сообщает уже о трех депутатах Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые отозвали свои подписи под запросом в Конституционный суд о проверке конституционности лишения мандата депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» с тремя космонавтами на борту совершил посадку в запланированном районе вблизи города Аркалык в Казахстане. В Владивостоке вновь произошло обрушение одного из участков автотрассы поселок Новый Бухта-Патрокол, построенный в преддверии прошедшего недавно в городе саммита АТС. В Замоскворецком суде Москвы сегодня возобновится процесс по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний студент Иван Агафонов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире информационная программа «Время свободы». Рядом со мной в студии моя коллега Динара Седикова, которая сегодня читает российские газеты. Динара, доброе утро.
Доброе утро. Ну, основная тема сегодняшней газеты – это, конечно же, марш миллионов в Москве и Петербурге и митинги в его поддержку в других городах России. Независимая газета, первая полоса, заголовок «Болотники ошиблись с массовкой». Лидеры радикальной оппозиции все больше отдаляются от основной части протестующих. Закончившийся в ночь на воскресенье марш побил рекорд продолжения жительности российских митингов, длившись более 8 часов. Особой многолюдности акции это не добавило, как ни странно, пишет независимый. Участие в марше приняли, по разным оценкам, от 12 до 50 тысяч человек. В ходе акции был избит человек с американским флагом, нападению под версией сопредседателя РПР «Парнас» Борис Немцов. Федеральное ТВ, освещая марш, не стеснялось в выражениях, назвав его провальным. Оппозиция тем временем грозит радикализацией протестов и ставит власти ультиматумы. Эксперты призывают к смене лозунгов и дискуссий в среде несогласных, иначе на следующую акцию, намеченную на 20 октября, не выйдет никто. Вот такие прогнозы в независимой газете. Новая газета, свежий выпуск, также посвящена протестам. Первая страница – это фото с проспекта Сахарова, где проходил митинг и подписи. Митинги стали бессмысленными, народу все меньше, требований выполнять все равно никто не будет. И зачем ходить на марши, какая цель и где результат? Новая газета – это обзор прошедшей в Москве акции и анализ. Вторая основная тема в новой – это изгнание Гудкова из Думы. И об этом же пишет газета «Известия», и в «Ведомостях» есть сообщение о том, что СССР отзывают свои подписи под обращением в Конституционный суд в защиту Гудкова. Коллеги из КПРФ обескуражены и объясняют этот шаг бизнес-рисками с праворосов. Депутаты от «Справедливой России» отзывают свои подписи под парламентским запросом в Конституционный суд от группы членов фракции КПРФ и «Справедливая Россия» с просьбой проверить конституционность отзыва мандату Геннадия Гудкова. Об этом «Известиям» сообщил источник в суде. По его словам, соответствующие просьбы об отзыве в суд направили с праворосы Алексей Чепа и Сергей Петров. Газета «Ведомости» пишет о том, что есть еще и третий депутат, который также отзывает подписи. Под обращением в суд, напоминает газета, с требованием проверить процедуру лишения Гудкова мандата, 12 сентября подписались 116 депутатов, по 58 от каждой фракции, в том числе их лидеры Сергей Миронов и Геннадий Зюганов, и вот три из них уже отказываются. О том, чем может объясняться этот шаг, читайте в газетах «Ведомости» и «Известия». косвенно к протестам. Как все, кто следит за выступлениями оппозиции, знают, одна из основных тем митингов была и есть защита девушек из Pussy Riot и призывы их освободить. Я напоминаю, они спели панк-молебен против Путина в храме Христа Спасителя. Так вот, в эти выходные, пишет газета «Московский комсомолец», 62-летний дитя интернета осквернил иконы в храме Христа Спасителя. Это заголовок в «Московском комсомольце». Подробнее. Уроженец Петербурга, ныне житель Германии Юрий Петровский, зашел в храм вместе с другими прихожанами и вначале ничем не привлекал к себе внимания. Он походил по святилищу несколько минут, делая вид, что молится. Затем посетитель подошел к иконостасу, вытащил из кармана банку с краской. По одним данным, это оказалась гуашь, разведенная водой, по другим – чернила. И вылил содержимое на иконы. Пострадали две из них – Вседержитель и Божья Матерь. Стоявшие рядом люди ахнули и стали возмущаться, пишет комсомолец. Петровский пробормотал в ответ что-то про свой протест против приговора Pussy Riot. Мгновенно подоспевшая охрана скрутила вандала, который выглядел испуганным, и стал уверять, что болен, немощен и вообще состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Подробнее об этом можно прочитать в «Московском комсомольце» на первой полосе. Публикация в «Независимой» называется «Бой с телевизионной тенью». Началась пропагандистская часть региональной кампании. Сегодня региональная избирательная кампания вступает в новую фазу открытой агитации. Два десятка партий попробуют донести свою правду до избирателя. И это будет последняя полноценная гонка, пишет газета. После принятия закона о едином дне голосования она передвинется на мертвый летний политический сезон. Между тем, нынешняя кампания проходит на фоне громких скандалов, которые, как выяснилось, власть не оставляет без внимания. Подробнее можно прочитать в «Независимой» газете. Газета «Коммерсант», первая полоса, статья озаглавлена «Причинно-следственные органы». Ведомства, чьи следственные функции должны быть переданы Следственному комитету России, нашли немало поводов для критики проекта объединения. Как стало известно «Коммерсанту», уже в начале этой недели правительство должно направить в администрацию президента свой отзыв на законопроект о передаче следственных органов МВД и ФСКН Следственному комитету. Источники «Коммерсанта» говорят, что отзыв будет скорее отрицательным, чем положительным, поскольку на реформу не нашлось свободных средств, а сам переход следователей вместе с 17 миллионами уголовных дел из одних ведомств в другое может парализовать их работу. Таким образом, запланированное на 2013 год объединение следствия, очевидно, будет отложено на 1.5-2 года. Впрочем, это произойдет только в том случае, пишет «Коммерсант», если президент Путин не решит, что объединенное следствие необходимо уже сейчас. Ну и в конце вот обзора в этом часе я хочу обратить внимание на газету «Московские новости». Сегодня вышел первый номер обновленного издания. Мы, журналисты «Московских новостей», больше не хотим делать газету для абстрактной аудитории. Мы хотим делать ее для себя и для вас. Такова первая полоса с изображением карты метро на обложке этого номера газеты «Матрица ценностей московских новостей». Подробнее, собственно, вы можете узнать в «Московских новостях».
И газета бесплатная, насколько я теперь понимаю. Спасибо, Динара Седикова. На наиболее заметных публикациях в российских газетах мы встретимся с ней в следующем часе. В Волгограде уже 2 месяца более 100 тысяч человек не получают горячей воды. Проблема в долгах муниципального предприятия перед компаниями-поставщиками энергоресурсов. Те перестали подавать топливо котельным. По мнению региональных властей, ситуация зашла в тупик и требует, чтобы на федеральном уровне было достигнуто соглашение о реструктуризации долга. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Волгограде Оксаны Загребневой.
Более 100 тысяч человек в Волгограде 2 месяца живут без горячей воды. Как сообщили в горадминистрации, виноваты во всем управляющие компании, которые задолжали МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» свыше 1,5 миллиарда рублей. Этот долг, в свою очередь, не позволяет муниципальному оператору рассчитаться с поставщиками энергоресурсов. В частности, из-за долга более чем в 400 миллионов рублей компания-поставщик «Лукойл Волгоград Энерго» ввела в июле ограничение параметров по давлению и температуре от Волгоградской ТЭЦ-2, из-за чего проблемы с горячим водоснабжением испытывают жители 230 домов в Красноармейском районе. Еще 120 домов в 2 других районах города остались без горячей воды, так как компания «Газпром Межрегионгаз Волгоград» перестала подавать голубое топливо на 5 котельных. По словам гендиректора компании Олега Гаранина, ситуация с неплатежами не оставила им иного выхода.
Вот мы понимали, что это самые крупные объекты, которые позволят нам создать резонанс этого события. То есть мы не ставили задачу все до последнего крана, до последнего кубического метра каждого волгоградца лишить газа. Да нет. Мы обязательно следим за этим процессом. И там, где эта котельная определяет поставку газа для каких-то социально значимых объектов, такие как больницы, роддома, все они включены.
По данным газовиков, из-за ситуации с неплатежами еще в мае был разработан график погашения задолженности, который, однако, коммунальный оператор не соблюдает, тем самым не выполняя взятые на себя обязательства ликвидировать долг до наступления отопительного периода, который традиционно стартует в Волгограде в середине октября. В свою очередь, заместитель руководителя городского департамента ЖКХ ЭТЭК Евгений Торгашов уверяет, что ИО главы администрации Волгограда Владимир Собакарь делает все возможное, чтобы вернуть горячую воду горожанам.
Предпринимаются значительные усилия и ведутся переговоры. Насколько мы располагаем данными, Владимир Анатольевич Собакарь не единожды уже был и в Лукойл Волгоград Энерго, и в главном офисе в Москве. Он встречался он и с газовиками там же. Поэтому вопросы решаются, представляются нашим предприятиям графики. Будет в отопительный сезон запущенные котельные, и горячая вода будет, отопление у людей. Никто не позволит оставить город миллионный без тепла.
По мнению министра топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области Ангара Полицемака, Волгоград самостоятельно справиться с проблемой уже не может. Поэтому региональные власти вышли на уровень федерации и готовят соглашение с ОАО «Газпром» о реструктуризации долга.
Это соглашение повезет в Москву буквально завтра. Если оно будет подписано, то на следующий день подключена горячая вода.
Негодование горожан растет еще и потому, что не все управляющие компании сделали перерасчет за горячую воду, посоветовав ждать разрешения финансовых споров наверху. Не повезло и тем, кто получал воду от ТЭЦ-2. После введения ограничения параметров по давлению и температуре, жильцам сложно доказать, что у них действительно нет воды.
То есть с женом говорят, что на первом и втором этаже идет горячая вода, просто низшего качества. А с третьего этажа они уже делают перерасчет. А те, кто на первом и втором живут, перерасчет никакого нет, но горячей воды нет.
Ужасно. Вот сейчас холодно, хочется залезть в ванную, погреться, там дитя погреть, элементарно подмыть, как там, и в этих тазах.
2 месяца у нас уже нет горячей воды. Мы получили платежки за август месяц. В платежках чуть больше 500 рублей. Нас прописано в квартире 2 человека. Управляющая компания перерасчет делать не собирается. И говорят, что все вопросы решают через прокуратуру.
Между тем, районные прокуроры обратились в суд с исками о признании действий компаний «Лукойл Волгоград Энерго» и «Газпром Межрегион Газ Волгоград» незаконными и о понуждении возобновить подачу топлива на котельные, обеспечивающие горожан горячей водой. Сейчас данные дела находятся в стадии предварительного слушания. В частности, прокурор Кировского района Виктор Белоус считает, что в соответствии с гражданским законодательством у компании «Газпром Межрегион Газ Волгоград» имеется возможность решение вопроса о взыскании долга с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» в судебном порядке, а те меры, которые применяются сейчас, можно считать злоупотреблением правом и доминирующим положением. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Далее в нашей программе продолжение разговора со слушателями. Какие лозунги протестного движения вас привлекают, а какие отталкивают? Вот одно сообщение: в нашей стране всегда был бардак с лозунгами. Одни за Путина, другие против, пишет Лена, третьи за русских. Как раньше было за учредительное собрание против войны, за войну, и этим пользуются диктаторы. Вот в Индии молча встал весь народ и молча скинул англичан. Но у нас так не будет. А всегда будет какая-нибудь гадость, пишет наша слушательница. Напомню, что эту тему, какие лозунги протестного движения вас привлекают, какие отталкивают, мы продолжим обсуждать в следующем часе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кого уведут Пусси Райт на марш миллионов?
Комментарии экспертов.
Режиссер Александр Сакуров. Наша деятельность вызывает тревогу у коллег, которые откровенно занимаются коммерческим кино.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. 11 сентября, день смерти Ирода.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.